Новости часа представила Александр Финкельштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге омбудсменом стал помощник губернатора. Лидер московских скинхедов по кличке Тесак задержан по обвинению в разжигании межнациональной розни. Как эффективно бороться с детской порнографией в России? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, уполномоченным по правам человека в Петербурге сегодня стал единорос Игорь Михайлов. За советника губернатора проголосовал 31 депутат законодательного собрания города. А за известного правозащитника Юлия Рыбакова, вместе с Михайловым, вышедшего во второй тур, отдал голос только один депутат. Городское правозащитное сообщество, выступавшее против кандидатуры советника губернатора Михайлова, сразу после итогов голосования заявило о намерении выбрать другого уполномоченного. Тему продолжит Ольга Вахончева.
Закон об уполномоченном по правам человека в Петербурге был принят 10 лет назад, но все эти годы должность оставалась вакантной. Депутатам городского парламента не удавалось найти компромиссной кандидатуры. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяны Волович.
О том, что после выборов депутатов законодательного собрания в марте текущего года состоится избрание уполномоченного по правам человека, было известно еще во время предвыборной кампании. Изначально считалось, что по итогам кампании этот пост будет разыгран между проигравшими экс-депутатами. Правда, тогда все думали, что идеальным уполномоченным станет Наталья Евдокимова. Так как «Яблоко» не было зарегистрировано, партия автоматически не попадала в городской парламент, независимо от результатов голосования. Однако после 11 марта картина поменялась. Команда «Единой России» потеряла своих. За бортом остались как минимум 5 фигур. Ни одно совещание и переговоры прошли и в Смольном, и в городском парламенте по вопросам трудоустройства этих и других непереизбравшихся депутатов. В этот раз на пост уполномоченного по правам человека претендовало 6 кандидатов. Единороссы, обладающие большинством в городском парламенте, выдвинули экс-депутата, занявшего после мартовских выборов пост советника губернатора Игоря Михайлова. А губернатор Валентина Матвиенко предложила кандидатуру известного правозащитника Юлия Рыбакова. Они и вышли во второй тур голосования, в котором 31 депутат отдал свой голос Игорю Михайлову. За Юлия Рыбакова проголосовал только один депутат, а двое голосовали против всех. Исход голосования был предопределен, а выборы лишь узаконили результат определенных договоренностей, достигнутых множеством подковерных интриг. Когда единороссы выдвинули Игоря Михайлова на пост уполномоченного по правам человека, правозащитное сообщество города направило открытое письмо депутатам, в котором обосновали свое мнение, почему Игорь Михайлов не должен стать омбудсменом. Предложение же Валентины Матвиенко, выдвинувшей известного правозащитника Юлия Рыбакова, было расценено как заигрывание с правозащитным сообществом, о чем еще до выборов говорил заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Дай бог, чтобы я ошибся. Она просто-напросто играет такую игру, что, ребята, вот я предложила хорошую кандидатуру, но независимые от меня депутаты выбрали своего.
Состоявшиеся выборы подтвердили мнение городских правозащитников, которые, предусмотрев такой исход, уже выработали дальнейшую тактику своей работы. Об этом сразу после оглашения результатов голосования по выбору уполномоченного по правам человека Петербурга сообщил заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Правозащитное сообщество с Михайловым работать не будет. И у нас есть договоренность, что в случае выбора Михайлова правозащитное сообщество выберет с него уполномоченного по правам человека и будет работать через него и через Лукина.
С тех пор, как появился закон об уполномоченном по правам человека в Петербурге, в городском бюджете ежегодно предусматривается статья для финансирования омбудсмена и его аппарата. На 2007 год на содержание самого уполномоченного предусмотрено почти 771 000 рублей. При этом ни помещений, ни аппарата, ни структуры, даже идеологии петербургского омбудсмена нет. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
По мнению президента Общественного института прав человека Сергея Ковалева, сегодня служба уполномоченных по правам человека в России лишена полномочий. В этом первый российский омбудсмен убедился на личном опыте. В 1995 году его отрешили от должности за протесты против войны в Чечне.
Это фигура конституционная, уже тем самым она чрезвычайно авторитетна, но фигура, лишенная властных полномочий. И это очень существенная характеристика всей службы омбудсмена. Это позиция, наделенная очень серьезным авторитетом, авторитетом, но лишенная возможности распоряжаться. По-моему, это важно. Мне много в свое время приходилось общаться с уполномоченными разных европейских стран. Принятая в мире традиция состоит в следующем. Если омбудсмен вмешался в какое-то ведомственное или судебное решение, то его мнение всегда бывает учтено. Вслед за этим вмешательством следует очень подробное, решающее обсуждение ситуации, по которой он вмешался. Мнение омбудсмена по делу, как правило, кладется в основу нового решения.
Сегодня служба уполномоченных существует в 29 субъектах Федерации. По словам Сергея Ковалева, к мнению омбудсменов прислушиваются нечасто. Хотя Ковалев уверен, все зависит от человека, занимающего этот пост, и от того, как он строит отношения с властью.
Я думаю, что в разных регионах разные. Я думаю, что центральная служба, то есть Владимир Петрович Лукин, он представитель концепции, с властью не надо ссориться, добиваться смягчения положения с правами человека в той или другой сфере этого права не путем конфликта с властью, а путем достижения компромиссов. Я думаю, что это тенденция, которая сулит некоторые успехи, но она не ставит острых вопросов в самых болезненных местах. Ну, скажем, вопросы о военных действиях и поведении военных властей в горячей точке. Это тенденция малых дел.
Что, на ваш взгляд, нужно изменить в механизме действия института уполномоченного?
Я думаю, что это как раз и есть вопрос о независимости. У нас в Конституции написано нечто о принципе разделения властей. Эта конституционная норма относится, конечно, к властям законодательной, исполнительной и судебной. Я бы сказал, что по своей природе служба уполномоченного не является отдельной ветвью власти, но она причастна к правовым проблемам. Она должна быть независима. Более того, рассмотрение частных жалоб не есть единственная функция. Я думаю, что постановка кардинальных вопросов очень важна. Например, вопросов и о том, как соблюдаются конституционные нормы в стране.
Как считает президент Общественного института прав человека Сергей Ковалев, большинство россиян не знают, куда обратиться с проблемами в области права. По одной простой причине. Многие даже не подозревают о существовании в России института уполномоченного по правам человека. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад. Он был передан представителем группировки «Хамас». Владимир Путин выразил уверенность в том, что всестороннее сотрудничество России и США будет развиваться, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом говорится в поздравительном послании президенту США Джорджу Бушу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов. В Москве по обвинению в экстремизме арестован студент Российского государственного социального университета Максим Марцинкевич, который, по данным прокуратуры, возглавлял группировку скинхедов, известную под названием «Формат-18». Уполномоченным по правам человека в Петербурге избран советник губернатора Игорь Михайлов, представитель фракции «Единая Россия». За профессионального правозащитника Юлия Рыбакова проголосовал лишь один депутат Петербургского законодательного собрания. Государственная Дума России ввела ценз оседлости для членов Совета Федерации. Теперь избираться в Верхнюю Палату парламента могут только те кандидаты, кто прожил в своем регионе не менее 10 лет. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по средам, это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска 150 лет бодлеровским цветам зла. К 65-летию со дня смерти Алоиса Эляша был ли премьер-министр оккупированной Чехословакии преступником. В сегодняшних «Поверх барьеров» – рассказ о музее Эйнштейна, который работает неподалеку от Потсдама, об итальянском режиссере и поэте Джино де Марки, завершит «Европейский час» с Иваном Толстым, как всегда, рубрика «Европейский музыкальный календарь». Итак, «Европейский час» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас я приветствую в студии «Свободы», вновь приветствую своего коллегу, обозревателя Игоря Померанцева, который на этот раз подготовил обзор публикаций в американской печати. Игорь, итак, вопрос. Американская пресса все еще подводит итоги встречи в верхах президентов США и России Буша и Путина?
Добрый вечер, Андрей. Сегодня уже почти нет материалов на эту тему, хотя в International Herald Tribune американские политологи Николас Гвоздев и Дмитрий Симис анализируют итоги этой встречи. Я приведу несколько цитат. Пока президент Буш привечал президента Путина, агентства передавали новости о заговоре террористов Великобритании и о подготовке террористов Ираном и Хизбаллой для военных операций в Ираке. Эти новости лишний раз свидетельствовали о том, что США меньше всего нужен конфликт с Россией. Лобстерная встреча в верхах не стала прорывом, но примирительный тон был очевиден. Для США участие России в ужесточении санкций против Ирана куда важнее, чем поддержка Польши, ее давление на Россию или возвращение Южной Осетии под контроль Грузии. Путин не филантроп, и у него нет сантиментов по отношению к России или даже к Бушу. Он примет американские предложения по Ирану только в том случае, если Россия получит что-то взамен. Путин не прилетел в Америку, как когда-то Ельцин с протянутой рукой. Россия больше не должник. Она занимает третье место в мире по накопленным валютным резервам. США не следует доверять Путину или симпатии относиться к России. Но в интересах Вашингтона сотрудничество с Москвой, особенно по проблеме Ирана, нераспространение вооружений и в противостоянии терроризму. Нашли же США общий язык с Саудовской Аравией, Пакистаном и Китаем. Завершается статья американских политологов в газете International Herald Tribune таким выводом. Могут сказать, что надо переждать и положиться на преемников Буша и Путина. Но вот какая беда. Ни Ахмадинежад, ни Усама бен Ладен отсрочки не дадут. Мы не можем делать ставку на промедление. Мнение американских политологов Николаса Гвоздева и Дмитрия Симиса.
Игорь, вы часто включаете в обзор американской прессы еженедельники. Есть что-нибудь любопытное на этот раз?
Newsweek дал целый разворот на русскую тему. Он озаглавлен «Война против средств массовой информации». Еженедельник считает, что усиление давления на прессу со стороны властей связано с подготовкой к думским выборам в декабре и президентским в марте. Вот отрывки из этой статьи. Лояльные государству бизнесмены скупают независимые газеты. В настоящее время государство или его доверенные лица владеют 92% средств массовой информации. Это на 30% больше, чем в 2000 году. Хотя первый заместитель пресс-секретаря президента Дмитрий Песков настаивает, что цензура абсолютно неприемлема, российская пресса раболепно следует линии властей. Кремлевские чиновники лично контролируют руководителей медиа. Каждую пятницу кремлевский чиновник Владислав Сурков собирает на закрытое совещание телевизионных боссов, а раз в две недели проходит инструктаж работников радио и прессы. Главный редактор «Эхо Москвы» Венедиктов утверждает, что ему и его коллегам говорят, как освещать события в Косово или в Европейском Союзе. В другой инструкции говорится, что половина новостей должна иметь позитивный характер, и приведены имена оппозиционеров, которых не следует давать в эфир или цитировать. Международный комитет защиты журналистов утверждает, что Россия стала третьим после Ирака и Колумбии государством, в котором жизнь журналистов постоянно подвергается опасности. Отрывки из статьи, опубликованной в американском еженедельнике Newsweek.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в американской печати подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Московское время 18 часов 21 минута. Сейчас об одной из важнейших российских новостей сегодняшнего дня. В Москве задержан лидер группировки скинхедов «Формат-18» Максим Марцинкевич по кличке Тесак. По сообщению информационных агентств, Марцинкевич принимал активное участие в организации недавней драки, массовой драки на Манежной площади в Москве. К участию в побоище Марцинкевич призывал в своем интернет-блоге. Студента Российского государственного социального университета сейчас обвиняют в возбуждении межнациональной розни, рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
По данным интернет-издания Ньюс.ру.ком, Максим Марцинкевич был задержан в своей квартире на Рублевском шоссе в Москве в ночь на 3 июля. Источники в правоохранительных органах сообщили, что, по их информации, Марцинкевич является лидером группировки скинхедов «Формат-18» и известен своим соратником под кличкой Тесак. Максим Марцинкевич – студент Российского государственного социального университета. В его задержании принимали участие сотрудники центра Т, отряд милиции специального назначения «Рысь» МВД России, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и ФСБ. По данным источников правоохранительных органов, в феврале этого года в клубе «Билингва» Марцинкевич демонстрировал символику с нацистской атрибутикой и высказывал фразы экстремистского характера. Кроме того, милиция называет задержанного одним из организаторов недавней массовой драки на Манежной площади в Москве. К ней, по сообщению милиции, Тесак призывал в своем интернет-блоге в живом журнале. Вскоре после этого блог был закрыт. О том, как это происходит, мне рассказала пиар-менеджер компании «СУП» Мария Спасибо.
Процедура такова, что все содержимое блогов расположено на серверах американской компании «Six Apart». Собственно, компания «СУП» к содержанию блогов не имеет никакого отношения, и его закрытие или открытие, да, это не наша прерогатива. Чтобы закрыть какой-либо блог, любой совершенно человек может написать письмо в «Абьюстин», да, в команду, которая занимается рассмотрением таких писем в американскую компанию «Six Apart», с описанием своей проблемы. Команда рассматривает это письмо и принимает решение о закрытии или незакрытии блога.
Блог так называемого Тесака, одного из лидеров скинхедской группировки, который был закрыт не так давно. Кто мог написать в Америку о том, что там содержится информация экстремистского характера?
Абсолютно неизвестно. Я думаю, это мог быть абсолютно любой человек, который неравнодушен к этой проблеме.
В отношении задержанного Максима Марцинкевича прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила уголовное дело по 282 статье Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание по статье достигает 5 лет лишения свободы. По мнению экспертов, группировка «Формат-18», которую возглавляет Марцинкевич, является одной из самых жестких националистических организаций. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В западных странах развернута беспрецедентная кампания по борьбе с детской порнографией. Последнее крупное событие этой кампании произошло в Великобритании, где недавно была выявлена и уничтожена крупная сеть производства и распространения детской порнографии. В России, чьи домены в интернете наряду с американскими считаются самыми крупными распространителями этого зла, правоохранительные органы активно преследуют производителей детской порнографии, но разрешение проблемы требует не только силовых мер. Речь прежде всего должна идти о социальных и психологических корнях этой проблемы. С детской порнографией надо бороться, учитывая все возможные факторы. Так, в частности, считают петербургские психологи, педагоги и социологи, рассказывает Татьяна Вольская.
Масштаб проблемы становится ясен, даже если привести одну цифру. Только за последний год в Европе количество изображений детей в интернете увеличилось почти на треть. Процветанию преступного бизнеса способствует нелегальная миграция, а в России еще и социальная неустроенность большой группы детей, так называемых безнадзорных и беспризорных, которые практически живут на улице и становятся легкой добычей преступников. А вообще главными источниками детской порнографии в сети признаны США и Россия. Причем, по данным британского фонда Internet Watch Foundation, если в 2005 году на эти страны приходилось 68% обнаруженных сайтов с детской порнографией, то в 2006 уже 90%. На долю Соединенных Штатов приходится 62%, на долю России – 28%. Говорит заместитель директора Центра социальной и судебной психиатрии Института имени Сербского Евгений Макушкин, который считает эти цифры несколько завышенными.
Случаи, когда создаются целые студии профессионально готовится детская порнография, они единичные. И те случаи, когда говорят о Российской Федерации, что мы являемся источником порнопродукции, мне кажется, немножко гиперболизация идет. Но то, что наши пользователи, наши технари, электронщики, способны к поставлению просто услуг, копированию различных фотографий и созданию галерей, наверное, это факт.
Много ли детей попадает вот в эту систему?
Конечно, люди с сексуальными извращениями есть в обществе, но тут должен быть жесткий регламентированный отбор профессиональный при приеме на работу. В тех случаях, когда идут воспитатели в детский сад, в те оздоровительные лагеря, которые раньше назывались пионерскими, даже если это на сезон устраивается какой-то рабочий, пусть это кочегар или воспитатель, или там вожатый, этот человек должен проходить достаточно жесткие системы тестовые, контрольные, потому что мы должны знать, что к нашим детям в школе, в детском саду, в лагере отдыха, в системе здравоохранения, если хотите, даже если это педиатр, например, не обращается и не идет педофил. То есть вот система тестового контроля, профессионального отбора при приеме на работу к детскому населению должна быть регламентирована. Это должны быть программы межведомственных под эгидой, наверное, Госдумы, правительства, потому что это одна из задач профилактических, в том числе система образования и система здравоохранения. Должна быть вот такая, наверное, одна из комплексных разработок.
Но это вопрос профилактики. А что делать, когда порнографическая продукция уже существует? Оказывается, даже отличить ее от всякой другой не так-то просто, говорит аспирант кафедры международного права юридического факультета Петербургского государственного университета Максим Митин.
В настоящее время четкого и эффективного механизма противодействия преступлений, связанных с распространением порнографической информации в интернете, у нас нет. Во-первых, потому что нет четкого понятия, что такое порнография, что такое эротика. Нет понятия, что такое незаконное распространение порнографии. На самом деле это очень здесь зыбкая граница. В западных странах все-таки существует легализованная продажа материалов порнографического характера. Правда, с участием совершеннолетних. А у нас, в свете того, что нет понятия, что такое законное распространение порнографии и что такое незаконное распространение порнографии, производители продукции соответствующего характера, они пользуются этим. Есть такие случаи и попытки подвести порнографическую продукцию под критерий жесткой эротики.
А что касается детей, кажется, что здесь должно быть все однозначно.
В отношении несовершеннолетних, то есть все должно быть однозначно. Подобные действия с вовлечением несовершеннолетних в деятельность сексуального характера должна караться и преследоваться по закону. На самом деле, вот исходя из практики, сейчас уже намечаются перспективы, то есть уже имеются рычаги предотвращения и противодействия данным видам преступлений. Но, естественно, в настоящий момент, помимо того, что нету четкого критерия, что такое эротика, что такое порнография, еще существует и проблема технического характера, потому что, по большей части, преступления в сфере производства порнографии с участием несовершеннолетних, интернет-ресурсы не именно российские провайдеры используются, а провайдеры по преимуществу располагающиеся на, ну, скажем, территории Соединенных Штатов. Это элемент, который осложняет противодействие данному виду преступлений.
Поэтому необходимо международное сотрудничество, чтобы разбить преступную цепочку. Пока наибольших успехов в этой области добилась Великобритания, где с детской порнографией боролись сообща правительство и интернет-сообщество. Причем арестовывались не только веб-мастера, но и посетители порно-сайтов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Нашу программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад. Он был передан представителям группировки «Хамас». Владимир Путин выразил уверенность в том, что всестороннее сотрудничество России и США будет развиваться, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом президент России пишет в поздравительном послании Джорджу Бушу по случаю Дня независимости США. В Москве по обвинению в экстремизме арестован студент Российского государственного социального университета. По данным прокуратуры, Максим Марцинкевич возглавлял группировку скинхедов, известную под названием «Фарма». 18. Уполномоченным по правам человека в Петербурге избран советник губернатора Игорь Михайлов, баллотировавшийся от фракции «Единая Россия». За правозащитника Юлия Рыбакова проголосовал лишь один депутат Законодательного собрания Петербурга. В Зудитском районе Грузии обнаружено тело российского миротворца Александра Горшкова. Он покончил жизнь самоубийством. Государственная Дума России ввела ценз оседлости для членов Совета Федерации. Теперь избираться в Верхнюю Палату парламента могут только те кандидаты, кто прожил в своем регионе районе не менее 10 лет. В Гватемале проходят финальные презентации городов-претендентов на проведение зимней Олимпиады 2014 года. Победитель будет объявлен ночь на четверг по московскому времени. В Латвии сегодня чтят память евреев, убитых 4 июля 1941 года, когда страна уже была оккупирована фашистскими войсками. В этот день в Рижской хоральной синагоге были заживо сожжены более 1000 человек. В столице Пакистана полиции сдались несколько студентов-исламистов, засевших в мечети. Вчера в столкновениях между исламистами и полицией были убиты не менее 11 человек. В Пакистане, недалеко от афганской границы, в результате теракта погибли 8 человек, еще несколько получили ранения. Заминированная машина, за рулем которой сидел смертник, врезалась в военную автоколонну. Письмо поэта Александра Сергеевича Пушкина продано на лондонском аукционе «Кристи» за $290 000. Специалисты говорят, что за последние 30 лет это всего лишь второе письмо Пушкина, выставленное на аукцион. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 4 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 июля 1971 года. Цикл передач «Литературные портреты». Воспоминания писателя Михаила Дюмина об Илье Эренбурге.
Первое, что я услышал, войдя в кабинет первого секретаря ССП, было имя Эренбурга. Речь шла об оттепели. «Не пойму я», — сокрушенно говорил в трубку Сурков. «Не пойму я Илью. Ну, молодые шумят, это ладно, но он-то, зачем ему скандальные ситуации? Всю жизнь он очень ловко избегал их, и затем продолжал. Да-да, разумеется, но первая часть оттепели — это еще цветочки, а ягодки во второй части. Она как раз у меня, в сейфе лежит, теперь ждет ответа. И надо что-то решать, а что тут решишь? Да как всегда у него, стиль сомнительный, язык неточный, манера полурепортажная. Раньше хотя бы дельные мысли были, это как-то уравновешивало. То есть мысли есть, конечно, но скользкие, путанные. Он медленно положил трубку на рычаг. И в этот самый момент возникшая в дверях секретарша доложила Суркову о приходе Ильи Эренбурга. Так вот я, наконец, увидел этого человека. Невысокий, щуплый, сутуловатый, с седой копной волос, с лицом очерченным резко, но в то же время пластично и мягко, он вошел и потом помедлив сказал, катая трубку в зубах: «Ну, Алексей, что ж, поговорим».
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Встреча наша была не единственной. По-настоящему близки мы не были никогда. Тут сказывалась разница возрастов и масштабов. Для меня это была фигура крупная, мощная, признанный мастер, вельможа, сибарит. Человек, половину жизни проведший на Западе, во Франции. Кому еще из советских писателей выпадала такая участь? Пожалуй, никому. В Париж он ездил запросто, свободно. Он привозил с собой в сутках на самолете горячий луковый суп, привозил спаржу и вина. В этом был особый смак и изыск. Вообще-то, если говорить об Эренбурге как о писателе, то в этом плане он интересовал меня менее всего. Мастер он был большой и своеобразный, это бесспорно. Однако мастерство его, манера и стиль никак не трогали меня. Неровные, какие-то закушенные фразы, отсутствие объемности и светотени в обрисовке образов. Все это было чуждо мне, воспитанному на прозе Бунина и на лирике Блока.
Воспоминания писателя Михаила Дюмина об Илье Эренбурге. Радио «Свобода». 4 июля 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор панорамы культурных событий сегодня обозреватель «Радио «Свобода» Иван Толстой.
По решению ЮНЕСКО руины древнего города Ниса, столицы Парфянского царства, 3 век до нашей эры, 3 век нашей эры, внесены в список мирового культурного наследия и должны охраняться как достояние всего человечества. Парфянское царство располагалось к юго-востоку от Каспийского моря и простиралось от границ Месопотамии до границ Индии. Город Ниса одно время назывался Митридат-Керт по имени царя Митридата I. В Нисе сохранилось сохранилось башнеобразное сооружение с богатыми архитектурными украшениями, храмовый комплекс со статуями царей и героев и здание с круглым залом диаметром 17 метров. 60 лет назад в Нисе были найдены ритоны, большие сосуды рогообразной формы, сделанные из бивней слонов и украшенные скульптурными рельефами. Теперь эти шедевры парфянского искусства принадлежат Национальному музею Туркменистана, и сама Ниса находится на туркменской территории. В городе Кольмар на востоке Франции открылся 19-й международный музыкальный фестиваль. С 1989 года его неизменный художественный директор и дирижер Владимир Спиваков. В нынешнем году Кольмарский фестиваль посвящен французскому музыканту, дирижеру и скрипачу Шарлю Мюншу. Под управлением Владимира Спивакова прозвучат произведения Чайковского, Стравинского и Шостаковича. Всего в фестивальной программе 50 произведений мировой классики и современной академической музыки. В 80-е годы Алла Пугачева собиралась сбежать из СССР во Францию. Об этом сообщает сайт news.ru.com со ссылкой на бывшего сотрудника КГБ, представившегося Сергеем Соколовым. В начале 80-х, во время гастролей в ГДР, где певица находилась со своей дочерью Кристиной, Пугачева вступила в переговоры с неким французским импресарио, который предложил ей бежать через Западный Берлин. Однако немецкая переводчица Пугачевой, работавшая на советскую разведку, тут же сообщила об этих планах. После разоблачения Пугачева на 3 года стала невыездной из страны. Только в 1986-м ей была разрешена поездка в Финляндию. В Вестпорте, штат Коннектикут, скончался американский поэт-песенник Хай Зарет. Он не дожил 1 месяца до своего столетия. Зарет прославился песней «Unchained Melody», что можно перевести как «безудержная мелодия». Написанная в 1955 году, она исполнялась многими знаменитостями – Элвисом Пресли, Леной Хорн, Ги Ломбардо, U2, Джонни Митчеллом. «Unchained Melody» была номинирована на премию Американской академии и считается одной из 25 самых исполняемых песен 20 века.
Это была панорама новостей культуры. Для программы «Время свободы» ее подготовил мой коллега Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Всего 5 дней продлится выставка, открывшаяся в столичном Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Название выставки «Фиолетовая улица. Из Парижа в Москву». В экспозиции предметы французского прикладного искусства, как старинные, так и современные, рассказывает наш корреспондент в Москве Лиля Пальвелева.
В 15-м округе Парижа на Фиолетовой улице расположены многочисленные художественные салоны, в которых лучшие мастера своего дела, владеющие высоким ремеслом, и создают свои произведения, и торгуют ими. Здесь куют безупречные ножи простых линий. По старинным технологиям изготавливают изумительные витражи и реставрируют подлинную старину фарфор, гобелены, часы. Здесь вручную шьют перчатки высокого класса и сумки из сафьяна, и также вручную делают терракотовые плитки. 28 авторов не только решили показать свои произведения в Московском музее, но также в дни работы выставки согласились провести здесь мастер-классы для всех желающих. Нередко вещи с Фиолетовой улицы вполне утилитарны, что не мешает им оставаться подлинными произведениями искусства. Таковы лаконичные работы кузнеца Пьера Дюпона. Как и в средние времена, у мастера есть подмастерье.
Его предприятие работает только он и его молодой ассистент. То есть он сам все рисует и сам все делает, производит. Сначала он делал такие вещи для домов, то есть это были лестницы, перила, дверные ручки. А остальные вещи, там стулья, столы, этажерки, он делает для домов.
Здесь есть ваза, в которой очень остроумно соединяются конце ключи. Они организуют такой орнамент. Почему вы выбрали именно ключи?
Это предметы, которые уже не служат, то есть которые люди выкидывают. И у него был знакомый ключник, у которого он как раз забрал эти ключи и решил, вот у него такая была идея сделать из этого такое украшение для вазы.
Признается Пьер Дюпон. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Обвинение в организации заговора с целью захвата власти в России, предъявленное Борису Березовскому на основании интервью, которое он дал британской газете «Гардиан», стало темой нескольких очень любопытных комментариев в русском политическом интернете на этой неделе. На очереди в программе «Время свободы» рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гость.
Основной в новом уголовном деле, возбужденном ФСБ против Бориса Березовского, является его интервью газете «Гардиан», в котором Борис Абрамович положительно отвечает на вопрос, готовит ли он революцию в России. Обозреватель Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» в материале под заголовком «Договорившийся» напоминает, что одной этой революционной фразой дело не ограничивается. В беседах с разнообразными представителями СМИ Березовский порассказал немало интересного. Например, что в Кремле у него якобы есть свои люди, или что оппозиция в России принимает от него пожертвования. Березовский, правда, время от времени эту информацию опровергает, но затем подтверждает вновь. В связи с этим к Березовскому появился ряд вопросов, продолжает Илья Мильштейн.
Как минимум один вопрос имеется. Формулируя его с предельной мягкостью, я бы спросил так. Соображает ли он, что творит, или не соображает? И речь тут веду не столько о создании революционной ситуации в России, сколько о том, для чего Березовский подставляет под удар людей, которым и без него живется в стране очень туго. Причем о тайных кремлевских агентах Платона и Еленина я бы всерьез говорить не стал. Это явная проверка на паранойю, не чуждую российской власти. Одна из удачных шуток лондонского эмигранта. Все прочие шутки менее удачны. Поскольку, извещая МИР и ФСБ о своих тесных финансовых связях с оппозицией, Борис Абрамович бьет наотмашь их всех. Каспарова, Лимонова, Касьянова. Дискредитирует их в глазах власти, на что оппозиционерам можно было бы наплевать, и в глазах избирателей, чем пренебречь гораздо труднее. Отныне любую критику власти эта самая власть может объявлять покушением на Россию, организованным на деньги лондонского изгнанника. Любой марш несогласных объяснять связью демонстрантов с олигархом. Любое выступление того же Каспарова клеймить как предательское. И не просто клеймить, как раньше, а прямо подшивать к делу Березовского. И чем громче Борис Абрамович будет петь свои революционные песни, тем безнадежнее предстанут судьбы оппозиции и оппозиционеров. Понимает ли он это сам?
Как пишет Илья Мильштейн, тут возможны разные ответы. Однако самым близким к истине автору текста представляется самый простой ответ.
Кипучая натура Березовского не дает покоя никому. Ни его врагам, ни возможным союзникам, ни ему самому. Насильственно отлученный от кремлевских интриг, он выстроил себе в Лондоне свою маленькую Россию, в которой живет, борется и побеждает в ежедневном режиме. В этой небывалой стране путинские клерки затевают заговор против своего шефа. Оппозиция сметает прогнивший режим. Рак свистит на горе. Тропический ливень хлещет в Москве в четверг с самого утра. А он, укрываясь под зонтом, въезжает в нее на белом коне.
Как просто замечает Илья Мильштейн, Березовскому бы помолчать хотя бы год-другой. Сколько людей в России, лучших ее людей, были бы ему благодарны?
Я не знаю, возможно ли Березовскому давать советы, но мне думается, всем стало бы легче, если бы он на какое-то время ушел бы в тень. Все представители оппозиции, и Каспаров, и Лимонов, и Касьянов, я думаю, вздохнули бы с огромным облегчением, узнав в один прекрасный день, что Борис Абрамович решил взять паузу. А то им уже, по-моему, становится просто невыносимо жить в присутствии Березовского.
Илья Мильштейн, сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве без 15:07 вечера. В программе «Время свободы» заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад. Он был передан представителем группировки «Хамас». В Москве по обвинению в экстремизме арестован студент Российского государственного социального университета Максим Марцинкевич, который, по данным прокуратуры, возглавлял группировку скинхедов «Формат 18». Уполномоченным по правам человека в Петербурге избран единорос советник губернатора Игорь Михайлов. За профессионального правозащитника Юлия Рыбакова проголосовал лишь один депутат. В Зугитском Киевском районе Грузии обнаружено тело российского миротворца Александра Горшкова, покончившего жизнь самоубийством. Государственная Дума России ввела ценз оседлости для членов Совета Федерации, и теперь избираться в Верхнюю палату парламента могут только те кандидаты, кто прожил в своем регионе не менее 10 лет. В Гватемале проходят финальные презентации городов-претендентов на проведение зимней Олимпиады 2014 года. Победитель будет объявлен в ночь на четверг по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Радио Свобода» ведет Иван Трефилов.
Чистый приток капитала в Россию в первом полугодии составил 67 миллиардов долларов, на 53 миллиарда долларов больше, чем в таком же периоде прошлого года, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Во втором полугодии, по его словам, объемы чистого притока капитала в экономику резко сократятся. В целом, в 2007 году Центральный банк прогнозирует этот показатель на уровне 70 миллиардов долларов. Схожие оценки и у министра финансов Алексея Кудрина.
Мы стали примерно 13-й в мире страной по капитализации нашего рынка. Здесь есть где поработать, и сегодня нам нужны новые финансовые инструменты, которые должны улучшить этот рынок, помочь найти тем финансовым потоком именно ту точку роста, где эти деньги будут наиболее успешными.
Объем вкладов частных лиц, размещенных в российских банках, увеличился к началу мая более чем на 39% по сравнению с такой же датой прошлого года, примерно до 4 триллионов 135 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 160 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений граждан составила к началу мая 53,3%, уменьшившись по сравнению с началом 2007 года на 0,2%. Просроченная задолженность по потребительским кредитам, составляющая сейчас 3%, увеличится к концу текущего года до 3,5%, прогнозирует представитель Центрального банка России Алексей Симоновский. Это, по его словам, не представляет угрозы национальной банковской системе. Согласно оценке представителя банка, темпы роста кредитования населения в 2007 году снизятся с 75 до 60-65% в связи с тем, что начиная с 1 июля банки при выдаче кредитов должны раскрывать эффективную процентную ставку, учитывающую все затраты заемщиков, связанные с их получением и обслуживанием. Говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Я считаю, что объемы потребительского кредитования сократятся, войдут в какие-то нормальные берега. Граждане должны будут знать о том, что с них берут реально и рассчитывать свои возможности. Те банки, которые будут злоупотреблять, они должны будут сворачивать свою деятельность, входить в определенные, так сказать, границы, либо их придется лишать лицензии.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о бюджете Государственного пенсионного фонда на 2008-2010 годы. В будущем году, согласно этому документу, базовая часть трудовой пенсии по старости, независимо от трудового стажа пенсионера, будет проиндексирована с 1 апреля на 7%, а с 1 августа ее размер увеличится до 1545 рублей в месяц. По текущему курсу это примерно 60 долларов. Индексация страховой части пенсии, учитывающей трудовой стаж, в 2008 году будет проведена дважды – на 8% в феврале и на 7,5% в апреле. В результате средний размер трудовой пенсии к концу будущего года увеличится на 19,6% и достигнет почти 4000 рублей. По нынешнему курсу это менее 160 долларов. О других деталях законопроекта руководитель пенсионного фонда Геннадий Батанов.
Он предполагает значительное увеличение пенсии. Он предполагает значительное увеличение пенсии социальной, которая платится тем, кто не имеет трудового стажа. Бюджет предусматривает также увеличение пенсии, всех трудовых пенсий, пенсий по государственному обеспечению к 2009 году на 65%. И в 2010 году средняя пенсия будет составлять 5200 рублей.
Объединение двух крупнейших в стране судоходных компаний «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляет 100 и почти 90% соответственно, должно быть завершено до конца текущего года. Об этом говорится в указе, подписанном президентом страны. Как ранее заявил генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, новая компания по объему своих активов войдет в число ведущих в мире.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко к 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России на российском континентальном шельфе.
Американская компания Digimark, занимающаяся разработкой технологии производства водяных знаков, подписала соглашение с российской компанией «Оптическая техника и технология» о модернизации в стране системы изготовления водительских прав. Объем сделки 4,5 миллиона долларов. Сообщается, что реализация этого проекта повысит качество защиты этих документов от подделок. Европейские регулирующие органы одобрили сделку по продаже германо-американской компании Daimler Chrysler, пятым в мире производителем автомобилей, своего убыточного американского подразделения компании Chrysler. Как сообщалось ранее, примерно 80% ее акций купит почти за 7,5 миллиардов долларов американская инвестиционная компания Cerberus Capital. Оставшийся пакет акций останется у компании Daimler, купившей Chrysler в 1998 году за 36 миллиардов долларов. Американские регулирующие органы одобрили эту сделку в июне. Курс доллара на сегодня 25 рублей 67 копеек, на завтра 25,66. Евро сегодня стоит 34 рубля 94 копейки, курс на четверг 34,96. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Панораму новостей экономики представил Иван Трефилов, а завершит нашу программу традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Новые энергосберегающие лампочки и топливо из лесных орехов, системы наведения вертолетов и очистки озер от мусора. В Турции, по словам ученых, сейчас бум изобретательства. Многие проекты уникальны, однако из-за невнимания властей и бедности турецким изобретателям часто приходится уповать на чудо или уезжать на Запад, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкий изобретатель – одна из самых рейтинговых программ на турецком ТВ. Адаптированную версию американского American Inventor смотрят не менее 3 миллионов турецких граждан. Приехавшие с разных уголков Турции, изобретатели предлагают на суд жюри самые неожиданные проекты. Дымоходная труба, которая не позволяет отравиться угарным газом, многофункциональная дрель, высокоскоростная кофемолка, лестница, с которой невозможно упасть. Победителей ждет главный приз – внедрение их изобретений в промышленное производство. Самым интересным в этом году признан проект спортивного комментатора из Измира Искендера Аруобы под названием «Болбол-балык», что означает «много-много рыбы». Вот что сказал сам изобретатель во время вручения премии. В турецких рыбных хозяйствах после кормежки на дне оседают остатки корма, которые со временем превращаются в залежи гниющего мусора. На очистку водоемов тратятся огромные деньги. Я предлагаю установить на дне специальные фильтры, где будет собираться мусор, который потом смогут легко удалять работники фермы. Этакая канализационная система для рыб. История сохранила имя первого турецкого изобретателя, жившего в самом начале 17 века. Лагари Хасан Челеби, который впервые поднялся в воздух при помощи ракетного топлива. По легенде, по случаю празднества в честь рождения дочери султана Мурада IV, ученый соорудил прототип космического корабля. Приспособление, снабженное семью стволами, заправленными специальной пороховой пастой. Забравшись в свой аппарат на виду у султана, Лагари Хасан Челеби сам зажег основной фитиль и взмыл в воздух. Как только топливо кончилось, публика замерла в ожидании трагической развязки. Но когда летающий корабль стал падать, неожиданно для всех ученый развернул скрытые искусственные крылья и плавно опустился на землю. За этот подвиг Лагари получил от султана мешок золотых и стал дворцовым изобретателем. По словам обозревателя телеканала «Авразия» Айше Арслан, с тех пор этого ученого шутя называют отцом турецкого ракетостроения. Мечта о полете долгое время не покидала турецких изобретателей. Потомок Лагари Хасана Челеби Ахмед, которого за энциклопедические знания прозвали «Тысяча наук», однажды соорудил крылья из плотной коровьей кожи, прыгнул с Галатской башни и, перелетев через Босфор, оказался на противоположной азиатской стороне Стамбула. В последние годы в нашей стране настоящий бум изобретательства. Изобретатели из Турции не первый раз становятся обладателями самых престижных международных наград. Преподаватель университета доктор Хасан Парикли, например, за уникальную систему позиционирования и слежения для летательных аппаратов, получил знаменитую премию американского журнала «Наука и разработки», которую называют «Оскаром в сфере изобретений» и вручают за самые значительные технологические разработки года. Цены на бензин в Турции достигают более $1.5 за литр. Не так давно группа турецких изобретателей предложила фантастический проект. Они обращают внимание на то, что скорлупа лесных орехов при горении выделяет газ с высоким содержанием водорода. Такой ореховый реактор мог бы служить источником водорода, необходимого для генерации электричества, приводящего в действие двигатели электромобилей и гибридных машин. Вот что говорят сами изобретатели. В Турции собирают самый большой в мире урожай лесного ореха, ежегодно сжигая затем более 250 тысяч тонн скорлупы. Мы решили проверить, не выделяются ли при этом какие-нибудь полезные газы, и обнаружили, что 15% продуктов горения составляет водород. Сопутствующие ему угарный газ, углекислый газ, метан и азот могут быть отведены путем преобразования и фильтрации. Подобный реактор может также работать на оливковых и абрикосовых косточках. Однако большинство проектов все же остаются на бумаге. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рядом со мной в студии «Свободы» мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Итак, каковы главные темы?
Добрый вечер, Андрей. Сегодня решающий день, как считают в России, для развития олимпийского движения. Сочи, Зальцбург и Пьончанг из Кореи борются за зимнюю олимпиаду 2014 года. Мы с вами, Андрей, как яростные спортивные болельщики, понимаем значение такого рода события для России. Однако есть и те, кто считают, что есть возражения против того, чтобы именно Сочи стал столицей олимпиады. Мы послушаем экологов сегодня и тех людей, которые обоснованно высказывают беспокойство, что происходящее в Сочи и строительство массовое может нарушить природный комплекс, уникальный для России. Всю первую часть программы посвящу я олимпийским темам. Во второй половине часа поговорим об освобождении нашего коллеги, репортера BBC Алана Джонстона. Он провел почти 4 месяца в заложниках у палестинских экстремистов. А в конце программы поговорим о выборах уполномоченного по правам человека в Петербурге, чего могут добиться в России правозащитники, работающие в государственных структурах. Вот таковы три главные темы сегодняшней программы. Я жду радиослушателей через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Дневные информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» передача «Время гостей». Сегодня в нее приглашен первый заместитель председателя Государственной Думы России Олег Морозов. С ним будет беседовать Михаил Соколов. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Именно Сочи является лучшим местом для проведения
олимпиады. Мы очень рады, что Радио Свобода сможет продолжать вещание.
Последние 16 недель, безусловно, были для меня самыми тяжелыми.
Матвиенко выдвинула Рыбакова лишь для видимости, желая показать демократическую...
Наказание было слишком суровым, и я принял решение смягчить его.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.